Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас Артем Метелев, член общественной палаты, сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров. Мы говорим о волонтерстве как о таком, оказывается, всероссийском, причем так довольно структурированном уже на сегодняшний день явлении. Артем, вы начали приводить конкретные примеры проектов, которые вы поддерживаете. Вот эта команда 12, вы рассказали о Татарстане, рассказали о Красноярске. А приведите еще пример, пожалуйста.
С удовольствием приведу.
Просто вот интересно очень. Неожиданно, интересно и круто.
Вы сказали про структурность. Мы, так как организация такая инфраструктурная, стараемся развивать инфраструктуру добровольчества в школах, школьные волонтерские отряды, в вузах, волонтерские центры вузов, с корпоративным сектором, то есть с людьми, которые работают. Это отдельная история. У нас есть партнеры, Национальный совет по корпоративному волонтерству. Мы убеждаем компании, что важно и сотрудников вовлекать, и там тоже целые исследования, это действительно развивается в нашей стране. И вот я хотел сказать про четвертую часть, это вот про пожилых серебряных волонтеров. И мы нашли интересную технологию в Тюмени, Тюменская область, создание волонтерских центров на базе геронтологических центров или центров комплексного социального обслуживания. То есть приходит пожилой человек в геронтологический центр, центр, изучающий там старость, да, или центр комплексного социального обслуживания. Его спрашивают, какие у вас интересы. Он говорит, ну, например, там, не знаю, я бывшая няня, там, да, там, или я, не знаю, меня интересуют автомобили или еще что-то. И, значит, руководитель, кстати, этого центра, на удивление, фамилия Маргарита Бабушкина. Маргарита Бабушкина, она формирует волонтерские отряды, исходя из интересов пожилых. Что там только нет. Там есть дорожный патруль 55+, который вместе с ГИБДД патрулирует дороги. Там есть бабушка на час, когда они, ну, это няня, да, то есть семьи, которым нужно как-то уехать, куда-то ребенка оставить, да, они обращаются, и она вот там с ними... Они, значит, наставничество, это, попечительство зверей в зоопарке. В общем, ну, очень-очень много практик, и это супер история, потому что действительно вообще средний возраст волонтера за рубежом это где-то 35-40 лет. У нас это 20 лет. У нас в основном это молодежная тема. Связано это с активной, тем, что Росмолодежь активно взяла за тему волонтерства много лет, как бы, а другие этим занимались там, ну, постольку-поскольку. А за рубежом это вот как-то люди взрослеют и понимают, что помимо своих каких-то, да, там, жизненных интересов, важно развивать еще и то, что рядом с тобой. Волонтерство там в основном носит локальный характер. То есть вот что-то рядом вот в твоем квартале что-то сделать, да, в твоем районе. То есть они в основном там не ездят куда-то там на другие города. И вот тема пожилых, она для нас на самом деле сейчас очень интересна. Мы ей занялись полтора года назад. Мы считаем, что это история, которая носит огромный потенциал, потому что в прошлом все люди, которые уходят на пенсию, это профессионалы, ну, учителя, врачи, да, то есть там, не знаю, там, строители, педагоги, и они могут этот опыт продолжать передавать. Но, к сожалению, не всегда у них есть каналы, да, вот их общение с обществом, то есть они уходят на пенсию дома и в основном значительно снижают активность в свою жизнь.
Схлопываются социальные лифты.
Схлопываются.
Фактически.
И сами они схлопываются из-за этого.
Да. Вот, чувствуют если... себя нереализованными, такими на обочине, при том, что привыкли всю свою жизнь быть включенными в этот процесс увлекательный, да, во в чем-то вариться, что-то делать, отдавать.
И вот медицинский факт есть, что когда такое происходит, сокращается просто продолжительность жизни. То есть за счет снижения активности, за счет снижения общения, то есть, ну, это факт. И мы стараемся давать им, то есть серебряным, ну, серебряным волонтерам, так называемых, значит, да, старше, граждан старшего возраста, возможность самореализации через волонтерство, профессиональное волонтерство, да, то есть, вот, например, сейчас у нас Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи с 14 по 22 октября. Он проходил в СССР в 57 и 85 годах. Да, большая феерия, когда Советский Союз открывался для мира, приезжали иностранцы. Приедет 189 стран к нам в Сочи, 20 тысяч человек, очень большое событие. Так у нас там серебряные волонтеры, это участники школьники 57-го или 85-го года, они помнят, как это было. Для них тогда это была супер история, там, ну, вообще там самое главное событие в жизни для многих. И сейчас они устраиваются волонтерами, кто-то из них работает в медицинском корпусе, там, ну, у нас есть волонтеры-медики, да, кто-то из них, кто журналистом, работает в пресс-центре волонтеров. Ну, то есть по компетенциям, да, по своим мы стараемся находить им вопросы самореализации. Вот есть такая, например, практика из Тюмени.
Артём, а я бы хотел немножко изменить нашу, ход нашей программы, вернее, от культуры перейти к, и вообще от общественных проектов перейти в конкретную сферу. Смотрите, медицина. Здесь есть очень много направлений, которые еще более-менее развиваются с точки зрения волонтерства, вообще с точки зрения развития медицины в больших городах. Эта тема совсем никак не представлена в малых. Что происходит с волонтерством в больницах, в хосписах? Наверняка вы знаете и как-то курируете тоже эти направления. А в регионах, пускай даже не в далеких регионах, потому что центральная Россия, как известно, потихоньку вымирает. Из больших городов люди уезжают, из деревень почти уже уехали. А пустеют, соответственно, и больницы тоже. Но люди все равно, те, которые остаются, им требуется лечение, им требуется грамотный уход. А и как раз здесь поле деятельности для волонтеров просто колоссальное.
Да, на самом деле сфера здравоохранения – это самая востребованная в руках добровольцев сфера. То есть вот исследование проводил Фонд здоровья, порядка 75% врачей заявили, что им не хватает рук. Ну, то есть, да, вот в больнице не хватает младшего медперсонала, который помогает. Из-за этого получается, что врач тратит меньше времени на пациента, потому что он вынужден заниматься отвлеченной от профессиональной своей работы, ну, там, бумагами, еще чем-то, да, то есть необходимостью. И из-за этого снижается качество просто лечения. Это действительно есть, ну, это есть во многих странах. И здесь, конечно, мы... В общем, мой первый такой крупный волонтерский проект, это был проект «Волонтеры-медики». Сейчас это уже большое всероссийское движение, мы его учредили 2 года назад. Ему он начинался с больницы не имени Склифосовского у нас в Москве. Это были студенты, которые ходили и занимались вот таким волонтерством, помогали там транспортировкой больных, помогали, работали в регистратуре. То есть для них это был опыт, тот самый профессиональный опыт, о котором я говорю. Потому что его на парах в университете не получишь. То есть, да, там это вот воочию наблюдай, проси медсестру объяснить тебе, рассказать, и будешь впитывать как губка. Сейчас это движение в 63 регионах, оно у нас существует. Это почти 10 тысяч медиков, в основном это студенты-медики. Где-то средний курс, это третий курс. Многие из них уже имеют сертификат, который позволяет им взаимодействие, манипуляции с пациентами проводить. Кто не имеет, те помогают младшему медперсоналу в работе там. Ну, иногда это принеси, там, подай что-то, и это тоже уже для них, на самом деле, большое удовольствие. Где-то они просто как наблюдатели, где-то там что-то делают. Востребованность колоссальная, что с этим происходит?
Так в регионах, вы опять сказали про Москву, а что в регионах?
Нет, я же говорю, 63 региона.
63 региона, окей, но...
Порядка 120 больниц.
Вот смотрите, я вам конкретный пример привожу. Город, большой город в Владимирской области, всем известный, во всем мире известный, Суздаль.
Да.
Представляете, город-сказка, город-музей, город-конфетка. Да, да, да. Однако же там живут обычные люди, ближе к окраинам. Там стоит огромная районная больница, огромная, гигантская. Ее построили в свое время для огромного Суздальского района Владимирской области. Где там волонтеры? Там врачей-то нет. А уж чтобы туда кто-то пришел и помог вынести утку или... поддержать как-то, я не знаю, просто
стараемся, помочь больным? Мы стараемся вовлекать волонтеров туда, где они нужны и где есть запрос, а не ломиться в двери, когда не просят. Да? То есть если Владимирская конкретно... Я просто не знаю конкретно эту ситуацию, эту больницу, но у нас есть в Владимирской области отделение волонтеров-медиков.
Ну, в Владимире.
Они работают не только в Владимирской городской клинической больнице. Мы сотрудничаем с РЖД, мы работаем на придорожных вот этих больницах, которые там есть. Ну, то есть там разные. Мне надо посмотреть, я точно сейчас какие больницы в Владимирской области вам не подскажу, но они там есть. Что касается здесь, знаете, ну вот я встану сейчас на защиту, позвольте, Министерства здравоохранения.
Да, пожалуйста.
Мы... плотно с ними работаем, довольно, причем наше с ними общение, оно было в разных стадиях. Сначала было, не сказать, что там трудным, просто сфера здравоохранения – это консервативная сфера, очень консервативная. И волонтеры в больницах – это люди, которым То есть есть разный взгляд. Кто-то говорит, пустите нас везде, мы должны там работать. Но все-таки больница – это как бы, ну, не музей, да, там, где можно прийти и не нанести никому никакого вреда. В больнице лежат люди, они болеют, можно принести какую-то инфекцию, или эту инфекцию унести. То есть, да, есть определенный режим. И волонтеры – это все-таки люди посторонние, скажем так. И поэтому очень было, ну, в общем, мы приложили большое количество усилий, чтобы совместно с сообществом объяснить и 120 больницам, главным врачам и министерству, что это важно. И министерство не просто нас услышало, оно настолько сильно втянулось в этот процесс, что я сейчас открою инсайт, я не знаю, есть он сейчас там в СМИ уже или нет. Министр здравоохранения подписала приказ и создала Федеральный центр развития добровольчества в сфере здравоохранения. Это отдельное ФГБУ. То есть это подвет Минздрава, который будет развивать медицинское волонтерство в стране с точки зрения методического обеспечения, с точки зрения вот административных всех вопросов. Это прорыв, потому что вообще в странах нигде такого в мире нет, вот такого профильного. Министерство понимает, что польза, которую может получить сфера, отрасль, конкретный пациент, конкретная больница от добровольцев, она огромна. И поэтому они пошли на такой шаг. Я думаю, что пару-тройку лет, и количество вот этих волонтеров-медиков, оно будет в десятки раз больше, и их распространенность в муниципальных, в региональных больницах. Но у нас просто страна большая,
понимаете? А волонтеры-медики, простите, что перебиваю, волонтеры-медики... Это все равно люди хотя бы с какими-то начатками медицинского образования должны быть. Да? А не подразумевается ли, что эти ребята должны будут ездить по отдаленным населенным пунктам, где сейчас массово закрываются фельдшерско-акушерские пункты, где нет вообще никакого медицинского обеспечения у населения, чтобы они в качестве каких-то выездных мобильных медицинских бригад приезжали, хотя бы какие-то, ну, не знаю, там, в период сезонного обострения гриппа прививки делали, осматривали, проводили консультации?
Ну вот прививки, наверное, вряд ли они будут делать. Но с точки зрения консультации, профилактики, да, не во всей стране это есть, но есть регионы, когда вот, что вы говорите, некие, да, выездные такие истории, когда волонтеры, ну, обязательно вместе с врачами, то есть сами они никуда не ездят, обязательно с медперсоналом профессиональным, они занимаются профилактикой в деревнях, в малых населенных пунктах, в период эпидемии, ну, грипп, как правило, да, там, или в период каких-то там еще других инфекционных заболеваний, они занимаются вот такой профилактическая работа. Это есть, но не везде. Это тяжело с точки зрения, просто еще раз говорю, логистики. У нас самая большая страна в мире. У нас 1/7 часть планеты. Это надо понимать. Это накладывает отпечаток на любые процессы, связанные с передвижением, будь то скорая помощь, собака или человек. Да? То есть это долго, дорого и не всегда может получиться. Это надо просто принять. Это жизнь такая. Да? И вот там, где это получается, где это возможно, мы стараемся это реализовывать. Сейчас мы видим, что вот, ну, государство в лице конкретного ведомства, Министерства здравоохранения, очень сильно заинтересовался этой темой. Мы готовы максимально помочь, чтобы вот таких проблем, о которых вы говорите, чтобы там не только один врач был, но хотя бы один врач и два волонтера, чтобы они были, ну, гораздо чаще, чем сейчас.
Артем, а скажите, когда мы о волонтерстве говорим, мы же имеем прежде всего в виду людей, которые добровольно идут этим заниматься. Если подписываются подобные соглашения, как с Министерством здравоохранения, которое мы сейчас сказали, не возникнет ли такой ситуации, как у нас иногда бывает, что людей будут обязывать заниматься подобными вещами, и вот эта армия, ну, как сказать, или там сообщество доброделателей таких превратится в, ну, не знаю, простите, армию Урфина Джуса. И это будет какой-то, знаете, как вот по команде люди не от чистого сердца, а просто потому, что им это сверху сказали обязательно там сделать, еще и по спискам проверить, кто пришел, кто не пришел. И это же будет тогда уже все наперекосяк.
Вы говорите о популярном риске. Он присутствует. Его надо всегда держать в голове, когда реализуются те или иные какие-то государственные решения. То есть, действительно, сейчас настолько государство сильно взялось за тему. То есть, вот я вам сказал про одно поручение президента, а 2 месяца назад президент дал 6 поручений по волонтерству. 6. Это была встреча в Карелии. У нас с ним руководители благотворительных фондов и волонтерских движений встречались и рассказывали. 3 часа мы общались с президентом, рассказывали о проблемах. Там крупнейшие все благотворительные фонды были. И после этого он дал там большой перечень поручений. И вот есть риск, там, вплоть до того, что в каждом регионе должен быть вице-губернатор, отвечающий за поддержку добровольчества. Да? То есть риск, что это можно все очень сильно зарегулировать. Ну, как, то есть все привыкли, то есть если есть там поручение, значит, там надо исполнять регламенты, правила, да, там порядки.
Волонтеры по спискам.
Волонтеры по спискам. Поэтому он присутствует, и задача как раз-таки вот общество, нашей организации или других организаций, вот эту историю очень сильно держать в фокусе внимания и обращать на это внимание, постоянно об этом говорить, чтобы те чиновники, отвечающие за этот вопрос, они не перегибали с, ну, с регулированием, скажем так, да, этой темы. Есть регионы, я не буду сейчас, конечно, называть, где, ну, мы встречали, ну, такое отношение, как бы, к волонтерам, которое можно и вменить в статью, как бы, да, определенную. То есть там волонтеры и лампочки вкручивают, и дом строят, условно говоря, да, там, и...
Кому-то из администрации?
Таскают. Ну, разные есть, понимаете, то есть... Те, кто делают что-то бесплатно, волонтер — это такое слово, оно сейчас...
Ну, может... Волонтер как бесплатная рабочая сила. Да, и многие воспринимают это именно как бесплатную рабочую силу.
Им не важно, они даже не хотят понять, что мы волонтеров-то из шкафа не берем, не достаем, да, то есть у них есть свое личное время, личная жизнь, личные интересы, это тоже люди, да, то есть, ну, не у всех есть такое представление. Мы с этим не то что там боремся, но постоянно проводим профилактическую работу с людьми на местах, там, с органами власти, говоря о конкретных примерах. Иногда подключаем там наших коллег, партнеров из федеральных ведомств, чтобы они помогали нам вот решать эти административные проблемы и все-таки, чтобы к волонтерам относились уважительно в нашей стране.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» Артем Метелев, член общественной палаты и сопредседатель ассоциации волонтерских центров. А какую профилактическую работу вы проводите? Как она выглядит? Ну, вы можете раз и навсегда объяснить людям, что волонтер — это не бесплатная рабочая сила, которая вам и дом построит, и, я не знаю, там, и на мероприятии постоит в оцеплении, еще где-то. Это во-первых. А во-вторых, вы же приходите в вузы, вы приходите в школы наверняка. А вы это все... преподносите как добровольную деятельность или действительно по спискам потом ребят куда-то там вводят?
Нет, ни в коем случае. Ну, лично я могу говорить за себя, за свою организацию.
За вашу организацию.
Да, мы, естественно, никаких списков, у нас даже членства нет, то есть никаких списков нет, и мы стараемся... Ну, например, волонтеры-медики, они по спискам, потому что там, с точки зрения не по спискам, они подписывают соглашение
с
НКО, с больницей, там права, обязанности, там все четко.
К ним
четко.
Очень высокие там все четко, требования,
да, там график,
надо соответствовать.
График работы.
Но он медработник, да. А если речь идет о школьнике или о студенте?
Нет, это все история. Вот у нас проходил добрый урок всероссийский в школах, там порядка 150 школ. Мы приходили, то есть мы стараемся, чтобы сами волонтеры на понятном, доступном для ребенка языке приходили в школу и рассказали о том, что происходит, что такое волонтерство, что происходит в городе, какие есть волонтерские центры. И если они хотят, вот контакты, пожалуйста, приходите. Максимально мягкий формат. Но, ну, как бы, еще раз говорю, риски вот этих списочных историй, они возникают не от волонтерского сообщества, они возникают, как правило, со стороны вот в основном государственного такого, да, там вот государственной стороны. И здесь какие профилактические меры, да, вы сказали. Вот тот план, о котором я говорил в самом начале нашей передачи, план мероприятий по развитию волонтерства, там есть два важных пункта. Мы настаивали на том, чтобы их включили. Первый пункт – это Минэкономразвитие за него отвечает. Разработать для всех органов власти и подведомственных учреждений этих органов власти методические рекомендации по работе с волонтерскими центрами, волонтерскими организациями и направить их субъект инструкционным письмом. То есть...
Зачем вот вся эта бюрократия нужна?
Объясню.
Чем меньше бумажек, кажется, тем больше продуктивность.
Нет. Выше. Если непонятно, кто такие волонтеры, как с ними работать, волонтерские центры, вот возникают такие ситуации, когда звонят за сутки в какой-нибудь волонтерский центр и говорят, так, срочно, завтра на площади 200 человек. Ты скажешь, ну, подождите, какие 200 человек? Тебе скажут, смысл? Ну, а если ты еще и тебя этот орган власти поддерживает, например, да, как-то в регионе, то если ты им откажешь, это есть риск определенный, да, что там ваши отношения могут...
осложниться.
Да, трещину, да. И поэтому, конечно, приходится там спар снимать кому-то. Ну, то есть есть такие примеры, я их просто знаю, да. Это плохо. И для того, чтобы этого не было, вот, например, есть удачный пример Приморский край, Владивосток, о котором мы говорили, там, значит, министр молодежи, он сам волонтер, Александр Кайданович. Весь его аппарат участвует, у него есть опыт волонтерской деятельности.
Ну, молодой человек, видимо, тоже, да?
Да, да, да. Он разработал некий регламент для всех органов власти о том, что, коллеги, если вам нужны волонтеры, в срок не менее за 14 дней обращайтесь, где должно быть расписано, какие вы предоставляете условия для волонтеров, там, питание раз в 4 часа, да, там, значит, если оплачиваете ли вы проезд, не оплачиваете. Ну, то есть, все расписано, понятно, подробно, на специальном сайте, вешаете эту информацию, волонтерский центр видит эту информацию, включается, интересует, не интересует. То есть, вот понятный механизм. И он за несколько лет обучил, как бы, весь вот их там Приморский край работать по этому принципу.
Хорошо, но ведь все равно получают волонтеров на свои мероприятия, неважно, будет ли обращение сделано там за какой-то промежуток времени, когда можно набрать просто ребят, или когда это будет сделано там за, в авральном порядке за несколько часов, там ребят будут снимать спар, с уроков, отправлять на площадь. На площадь зачем? Они в митингах участвуют или что?
Нет, ну, в митингах не участвуют. Например, там городской праздник проходит, или там, не знаю, городской форум, какое-то мероприятие, и вот нужны волонтеры, которые бы, у них был там функционал, там встречи, проводы, вот те же самые люди, которые навигация, скажем так, да, то есть вот как в Женеве. То есть вот на такой функционал, как правило, просто очень, ну, не как правило, но частенько бывает, что оргкомитет крупных событий, там, ну, городских событий, региональных, последний момент вспоминает, что им нужны волонтеры, как бы, да, и, а, где, срочно, кто там, вот, вуз. Это, конечно, ну, не совсем волонтерство, я бы это так не называл, поэтому вот нам важно проводить вот эту постоянную популяризацию, объяснять, что, коллеги, это не волонтерство, если вам нужны студенты, это студенты, да, если нужны волонтеры, то вот, пожалуйста, вот должны быть определенные у них условия, и должны быть застрахованы, если это какие-то риски несет. Ну, то есть, эту работу надо проводить. И второй пункт, это вот первый, который я сказал, второй пункт, он связан посерьезнее, это вообще образовательные программы для сотрудников органов власти, подведомственных учреждений, технологиям работы с благотворительными фондами и волонтерскими центрами. То есть мы будем, это с июня следующего года начнется, мы будем обучать на базе вузов, ну, использовать вузы как площадки. Мы совместно с фондами разработаем образовательные программы и в регионах будем обучать представителей государственного сектора технологиям работы, чтобы не было вот этих историй, связанных с неуважением, с хамством, там, не знаю, там, с просто ну, восприятием этого человека, что может делать волонтер, что не может делать волонтер, какие есть риски, то есть эту работу надо проводить, иначе ничего не изменится. Поэтому, когда я говорю о том, что приняты важные решения в стране, вот, вот это вот все, их много, на самом деле, таких решений, это важная история. Она не сразу изменит, возможно, какие-то проблемы, но пару-тройку лет, и мы действительно будем одной из самых таких вот, наверное, передовых стран с точки зрения понимания феномена добровольчества, да, там, с точки зрения его развития, заинтересованности среди граждан, понимания стороны государства. Но это тяжелая работа.
Артём, а можно напоследок попросить вас привести пример, какие есть сейчас волонтерские программы, которыми вы занимаетесь или вы их поддерживаете для школьников? Вот вы уже рассказали про серебряных волонтеров, рассказали про студентов, там, на примере студентов-медиков. А для вот тех, кто в школу ходит? У нас сейчас ведь наша аудитория – это огромное количество таких замотивированных родителей, неравнодушных, которые ищут для своих детей варианты применения... Ну, в каком-то, знаете, атом в мирных целях, как использовать. Подростков ведь много энергии, хочется как-то ее аккумулировать в нужное русло. Какие у вас есть программы для школьников?
Могу рассказать про одну из таких программ. Она называется «Ты решаешь». Для ребенка. Это кейс-технология, ну, известная, да, кейс, то есть реальные ситуации из жизни. И вот здесь очень важно прививать, скажем так, ребенку прививку от неравнодушия и обучать его технологиям, если вдруг он встречается с какой-то сложной ситуацией в жизни или там инициативой, участвовать в ее решении. Например, мы взяли три кейса. Значит, это тема добрососедства. ну, недоверие друг к другу и объединение людей по принципу, да, совместного проживания. Тема доброго интернета, возможностью развития себя в интернете, и тему экологии. Ну, год экологии решили еще для детей. Создали 3 кейса, проработанные, значит, такое, там, с исследованиями, с фактами, с цифрами, с картинками, все как положено. И этим летом провели 12 кейс-игр в 4 лагерях. В Артеке, в Орленке, в Смене и в Океане. У нас приняло 800 детей в этом участии. Что это такое? Они 8 часов занимались, там были волонтеры, менторы с ними. Они брали тему, например, добрососедство. Погружались в нее, понимали там, что, ну, мы, на самом деле, мы не доверяем друг другу. Это тоже исследование. Там более 70% россиян, там вышка проводила, не доверяют просто другому россиянину. То есть мы просто не верим. Ну, по каким-то причинам, что-то скрываем, да. Соответственно, и ребенок должен был создать какой-то проект, который бы решил эту, ну, скажем так, проблему. Например, в своем подъезде объединить соседей, чтобы, не знаю, там, посадить аллею деревьев, да, там, например. Или, там, если это экология, вкрутить... Там у нас была тема экономии энергии, вкрутить, поменять, обратиться в местный там орган, ну, с родителями ЖКХ, там, управляющей компании, чтобы простые лампочки поменяли на лампочки... Как,
энергосберегающие.
Не энергосберегающие даже, а когда человек идет, реагирующий на движение. Потому что, когда никто не ходит, зачем им гореть, да, они как бы экономят энергию.
Ну,
они,
фактически тоже сберегающие.
Ну, да. Они придумывают такие проекты, там, солнечные панели на крышах, там, там, виноградная лоза, которая бы тоже что-то экономила. Действительно, они очень умные, все эти дети. У нас получилось, они забивались в команду, у нас получилось 102 проекта. Вот в ходе, то есть там команда примерно по 6-7 человек. И после того, как они сейчас уехали из своих лагерей, да, мы их стыкуем с нашими волонтерскими центрами в территориях, чтобы эти проекты, ну, конечно, кто-то из них не захочет это делать, он перегорит, у него там начнется школьная жизнь, еще что-то.
Но кто-то,
ЕГЭ, да, но кто-то из них захочет. И мы стараемся, вот, чтобы наши волонтерские организации помогали им в реализации этих инициатив. Эта история со следующего года начнется в 7 тысячах школ. В этом году это был пилот в 4 лагерях. С следующего года мы ее проводим совместно с российским движением школьников в 7 тысячах школ в каждом регионе нашей страны. Есть сайт, если можно, я его озвучу. Ты решаешь, что .рф, там сейчас можно уже посмотреть. И если интересует родителей, чтобы их ребенок попробовал, да, себя вот в такой инициативе, создал какие-то проекты, и наши волонтерские организации помогли ему в реализации, потом он получил какой-то социальный лифт, то, о котором мы сегодня говорили, потому что там есть определенная этапность, да, то есть он проходит там в региональный этап, окружной этап, финал, награждение. Мы сейчас партнеров, вот компания Новорт, вот сейчас мы ведем с ними переговоры, чтобы они были партнерами этого чемпионата, то есть он попадает в определенный социальный лифт. Это здорово, это классно. Он попадает в определенную орбиту нашу, да, контактную, и мы дальше начинаем с этим ребенком работать. У нас большое количество разных партнеров, включая вузы, общественные палаты, фонды, российское движение школьников, которые могли бы где-то помочь информации, где-то помочь, не знаю, как-то материально, где-то информационно. Поэтому, но здесь я что рекомендую родителям, если вы спросили про совет? Есть такое вот движение, это не сказать, что это как пионерская организация, но это современное, без членства, современное школьное движение РДШ, которое помогает ребенку в саморазвитии. Там есть очень много разных практик, очень много разных программ, и медицинские, и там телевидение обучают ведущими быть, и там атомы, ну, в общем, что только нет. Поэтому рекомендую родителям своего ребенка вовлекать в такую активную жизнь. Моя жизнь активно началась именно со школы, поэтому очень важно, конечно, чтобы ребенок со школьной скамьи в каких-то таких инициативах участвовался. И последнее, что скажу, 5 декабря, Национальный день волонтеров. Вот мы ожидаем сейчас подписания указа президента. Он поддержал инициативу объявить... Это вообще Международный день волонтеров. Организация Объединенных Наций его, так сказать, учредила. А в России Владимир Владимирович поддержал Национальный день волонтеров. И мы проводим большой ивент, большой форум. 15 тысяч человек. Всех ждем, приглашаем. Москва, 5 декабря.
Напомним, что Артем Метелев, член общественной палаты и сопредседатель Ассоциации волонтерских центров, был в программе «Светлый вечер». Спасибо. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
Всего хорошего. Спасибо.
«Светлый вечер». На радио «Вера».